Мир вам, братья и сестры. Христос народився. Вот, тоже хочу поздравить вас с Новым годом. Наступил 15-й год. С Божьей помощью, по милости Божьей, мы прожили год 14-й. И вы знаете, он и для нашей церковной семьи, и для каждого из нас был не совсем простым годом. Путь, который мы прошли, не всегда был ровным и безоблачным. Вы сами все знаете, видите, вот сколько нас находится в зале. На втором собрании, наверное, будет не больше людей. Ну, в общем, не так все просто было в прошедшем 2014 году. Он такой необычный год для нашей церкви. За все время, сколько существует наша церковная семья, впервые за 23 года нас стало меньше. И этому есть какие-то объективные, наверное, причины, есть субъективные. Ну, я не обладаю всей информацией, но то, что я знаю, некоторые люди перешли в вечность. Ну, немного таких было в прошлом году. Некоторые люди оставили собрание по непонятной причине. Знаю одну семью, которая ушла в другую церковь. Может быть, больше, но я знаю одну семью. Хотя они не приходили, не прощались, даже не говорили «до свидания». Вот просто их не стало, и как бы так интересовался я. И сказали, что они перешли в другую общину. Кто-то впал в грех. Тоже есть такие случаи, вот даже такие активные, вроде как ребята были. И вот они не справились со своими эмоциями. Погрязли в грехе, и вместо того, чтобы продолжать как-то стремиться к Богу, искать выход из положения, они просто приняли такое решение абстрагироваться от всех, уединиться в своем духовном мирке и пропали. Вот нету их, я их не вижу. Вот. Очень много людей выехало с Украины. Вот это впервые, если я знаю, там годы 90-е, из традиционных баптистских, там пятидесятнических церквей, много верующих уезжало на ПМЖ, там куда-то за границу, то с нашей церкви там буквально парочку семей уехало в то время. То сейчас вот очень так ощутимо, и вы знаете, служители некоторые поуезжали, сейчас живут в другом месте, в основном в Польше, ну и другие места. Ну так... Через крещение присоединилось к нам в прошлом году, 14-м, 16 человек. Это тоже очень, ну, немного. Очень немного. Вот так случается иногда. Мы идем по пути нашим духовным, как некоторые наши братья и сестры, да, шли-шли, потом просто повернули на 180 градусов и пошли в обратном направлении. Вы знаете, времена Моисея уже прошли давно. Если тогда некоторым людям тоже хотелось вернуться в Египет, откуда они вышли, то силой обстоятельства и силой Божьей, и силой этого предводителя они не могли этого сделать. То сегодня у нас демократия, люди могут сами так просто принять решение, развернуться и снова направиться, если мы говорим, в Египет, оттуда, откуда и вышли, и снова там погрязнуть в грехах, в своей суете. Сложно представить, какие ощущения люди вот переживают, когда они оставляют Господа. Помните, там пророк Исаии тоже написано, Господь свой народ упрекает. Так всегда было. Люди некоторые делают такой выбор. Не всегда так было. И вот пророк упрекает, что меня, источник воды живой, вы оставили, а высекли себе водоемы, которые не держат воды. И обратились к ним. Ну, если обратиться к водоемам, которые не держат воды, то как вообще можно жить? Ну вот, есть такая ситуация. Ну, наряду с этим Господь очень-очень много явил нам благословений. И вы знаете. Вот вчера наши братья и сестры ездили к солдатам, и очень много было людей, желающих поехать. Очень. По-моему, за все время вот такого большого всплеска желающих и не было. 59 человек так мне молодежь рассказали, что 59 человек совершили эту поездку, было очень много транспорта. Спасибо, братья дорогие, что вы отозвались и пожертвовали свой транспорт. Многие сами за свой счет заправляли свои машины и ездили там. Вы знаете, дорога сейчас очень опасная и очень плохая. Дороги разбитые по Украине, машины гробятся там, потом их надо ремонтировать, это еще надо будет затрачивать деньги. И вот многие братья из нашей церкви, целый караван машин, и посетили многих солдат. Там, вчера я так немножко смотрел запись, видеозапись, там братья подготовят и потом покажут нам на экран. Конечно, это было большое ободрение для солдат. Это огромное свидетельство о любви Божией к всем людям, живущим на земле. И в данном случае вот к нашей Украине. И это тоже благословение, братья и сестры. Для нас это благословение. Вот все те, кто приносили продукты, вот там на дежурке все время как бы так увеличивалось, увеличилось количество печенья, там, фруктов, конфет. И это тоже благословение. Потому что иногда может наступить такое время, когда мы захотим это сделать, но нам не разрешат. Вы знаете, в советское время слово «милосердие» было запрещенным. И благотворительность, как таковая, была уголовно наказуема. Такой был закон. Даже если бы мы хотели церковью кому-то помочь, и об этом узнали власти, нас бы наказали. Поэтому так могут наступить такие моменты, и есть такие страны, где до сих пор это все происходит. Вы захотите сделать добро, вас за это вздернут. А сегодня у нас есть привилегия, вот такое счастье, вот, объединяться вместе, кому-то помогать, радоваться от этого, потому что точно я знаю, те люди, которые вчера ездили к солдатам, те, кто приносили сюда, жертвовали, чувства, которые вы переживали, они коренным образом отличаются от тех людей, которые просто сидели, слушали и так думали, это не для меня. Я знаю точно, вчера только слышал свидетельство, одной сестры говорит, а я никогда в таких вещах не участвую. А что ты не участвуешь? А у меня всегда есть свое мнение на такой счет. Я всегда, вот, когда слышу такие объявления, я думаю, не поняла, а зачем они это делают? Вот, допустим, вы поехали в дом престарелых, наверное, там никогда в жизни не были. Я говорю, а кто тебе сказал, что не были? Верующие люди всегда бывают там, где есть нужда. Это не просто, что мы такие хорошие, это Дух Святой нас побуждает. Это Бог нас туда влечет. Бог открывает эти двери. И я знаю, что вот забота о сиротах. Кто начал это все в Украине? Это церкви начали. Потом вдогонку власти. Это 100%. Я свидетель это, и вы многие знаете это. Вот Алла знает об этом, которая в то время занималась детьми. Верующие все делали, власти не делали этого ничего. Даже и просто, и пальцами не шевелились. А христиане начали делать, а потом уже власти вдогонку начали так, как молодежь говорит, раздупляться. Ой, подождите, что же мы там, и давай быстренько, ну, у них есть возможности, наши налоги. И они там уже сейчас зашкалило все это дело в их служении, так сказать. Если в начале, когда только была открыта эта организация, которая помогает сиротам, я приходил туда, там было 4 человека, то сегодня уже, образно говоря, 44. И непонятно, что они там делают. Сидят, компьютеров куча, друг другу бумажки переставляют. Ну, а христиане усыновляют, опеку оформляют и заботятся. И слава Богу. Вот Господь нам подарил такую возможность, и можем это делать. И мы просто от этого радуемся, что мы можем это делать. Братья, еще раз хочу подчеркнуть. Все то, что мы делаем для славы Божией, Христа ради, это привилегия наша, это шанс нам, это радость, это изменение наших сердец. Это однозначно. Люди, которые делают это от чистого сердца, они меняются. Это факт. Особенно как бы заметно поредели наши ряды с вами после событий Майдана. Особенно после того, как наши ребята участвовали в свержении коммунистического идола в центре города. Вот особенно, когда вот свергнули Ленина и потом показали здесь видео, некоторые конкретно подошли ко мне и сказали, в церковь ходить больше не будем. Вы рушите памятники. Я пытаюсь людям объяснять, люди, читайте Библию. Всегда во все времена появлялись цари, божьи помазанники, которые принимали решения и свергали идолов. И Господь за это благословлял землю. Так в Библии написано, Господь нас к этому призывает. Больше всего у Господа ревность по поводу того, когда народ поклоняется идолам. Вот они начнут сейчас крушить и памятник Ушакова, Суворова. Там в жизни такого не будет. Почему бы это наши хлопцы крушили памятники Ушакову и там Суворову и там другим? Делать нечего, что ли? Они же не варвары какие-то. Я говорю, один брат даже подошел и сказал, ты вообще ничего не разбираешься. Там снимали памятник наркоманы, они все были наколоты, накуренные. Я сам видел. Ну, он, конечно, этого не видел. Это все неправда. И вот некоторые очень эмоциональны. После этого я пытался перезванивать, пытался разговаривать. Крик, эмоции и закрытые сердца. Очень жаль, непонятно. Вот вообще непонятно, чем люди руководствуются, какие они верующие. Это очень сложно. Вот после того, когда попытаешься поговорить и выключаешь телефон, вот здесь что-то происходит у тебя, буря эмоций, осадок такой нехороший, думаешь, подождите, что происходит? Ну и в связи с тем, что мы поддерживаем войска наши и вообще независимость Украины, вот в этой связи многие люди, конкретно многие люди оставили собрание и перестали быть с нами братьями и сестрами пока. Но нам нужно молиться. Когда мы собираемся в пятой комнате, мы очень часто там молимся, ну и думаю каждый раз, мы молимся о тех людях, которые вот обиделись, там какие-то эмоции их захлестнули, какие-то амбиции там восстали на душу. И они не могли справиться с этими чувствами и оставили собрание. Мы очень часто об этом молимся, потому что знаем, что Господь силен разрушить все эти сатанинские твердыни. И даст Бог, может быть, через какое-то время люди, эти наши братья и сестры, возвратятся снова к источнику жизни. И это очень важно, очень. Господь нас очень благословляет. И нам очень важно, сейчас вот на пороге у нас 15-й год. Что Он ожидает нас в этом 15-м году? Что ожидает нашу церковную семью, вот нашу общину? Что ожидает лично каждого из нас? Мы не знаем. Что ожидает наши семьи? Этого никто не знает. Мы надеемся, что Господь будет благословлять, как Он благословлял. Мы надеемся, что Он будет посылать нам милость свою. И мы с вами вот уже прожили несколько дней, вот 11 дней Нового года, мы видим, что каждое утро милосердие Божие обновляется к нам. Но вот как мы справляемся с этими благами, которые Господь нам посылает? В центре Африки есть озеро Чад. Ну, есть такая страна, а то есть озеро. Оно находится от пустыни Сахара, ну, вот так, юго-запад от пустыни. В это озеро впадает речка Шари. И весной, когда идут дожди сильные в той местности, вот как-то весной, там всегда сезон дожди, эта речка переполняется водой. И вода сливается в озеро Чад. И так много бывает воды, ну, почти каждый год, так, по крайней мере, свидетельствуют записи, что это озеро переполняется и переливается. И переливается вот в сторону восточно-северной стороны. Как раз в ту сторону, где пустыня Сахара. И переливается, и вот на ту сторону, куда оно переливается, эта страна очень плодородная. Это несет огромное благословение. Вот когда Господь нас благословляет, посылает нам благо. Очень часто мы не заслуживаем этого. Мы просто только смотрим, ну, просто если мы благодарны людям, говорим, Господи, спасибо тебе, за что такая милость? Боже, ну как ты так вот чудесно все придумал? Это часто вот, благодарные люди верующие, они это замечают и благодарят Бога. И вот когда Господь наполняет нас своими благами, куда переливаются вот эти благословения? Куда они переливаются? Я знаю, конечно, абсолютно я в этом уверен. В нашей церкви масса добрых, благотворительно настроенных людей, которые открыты, это видно. Вот сколько раз мы уже собираем какие-то помощи там для беженцев, для... Вот однажды мы отправляли машину в Луганскую область для солдат наших. Всегда церковь отзывается очень легко. Очень. Просто мы знаем, что мы живем сами... Ну, не до жиру, если так сказать, по-простому, но вот все равно как-то сердце человеческое открыто. И это потому, что мы познали Господа Иисуса Христа, который к нам благ, который наполняет нас своими благами. И эти блага распространяются на других людей. В наступающем году этом я хотел бы оставить всем нам несколько, ну, два, чтобы мы запомнили, если получится у нас запомнить. Два пожелания из Библии. Первое – это пожелание из жизни царицы Эсфири. Не часто мы слышим проповеди на эту книгу, ну, наверное, очень редко. Но, хотя хорошая очень история такая, поучительная, особенно вот эта девушка. Каждый, кто читал вот книгу «Эсфирь», каждый, кто знает историю этой девушки, вы знаете. Она не была особо мудрая, но была очень красивая. Она не была очень большой патриоткой своего народа, но она знала, что миром правит Бог. Она это явно, когда мы с вами читаем, мы замечаем, что она четко понимала, миром правит не Путин, миром правит не Порошенко, миром правят не американцы, миром правит Бог. Он лучше видит, как все это направить. И, соответственно, вот своей воле он творит историю. Она это знала. Конечно, она, ну, если так общем сказать, не была особо выдающейся барышней, но она была верующим человеком. Насколько много это говорит о том, что вот, вот вначале просто, простая девушка, пленница, еврейка в другом народе, но она была верующим человеком. И Бог через нее очень многое сделал. Помните, да, как она приняла однажды решение, очень правильное решение, в тот момент, когда решалась судьба не только ее, но и всего народа. И вот 4 глава, я хочу вам пожелать это, оставить на память, 4 глава, 16 стих. Книга Есфирь, 4 глава, 16 стих. Она говорит своему родственнику Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с моими служанками буду также поститься, а потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Братья и сестры, все, кто читает Библию, кто знает эту историю, вы подтвердите. Это было сказано не на эмоциях. Это не просто там барышня сидела на пышных кроватях, там подушках, перинах, украшенная золотом, и просто от нечего делать, вот сделала такое пафосное заявление. Ну, если надо погибнуть, то я погибну. Но она знала, что ей ничего не грозит. Нет, это не так было. Она конкретно знала, что ее могут в любой момент убить. Просто мгновенно. Потому что такой был закон медян и персов. Вот, закон был той страны, в которой она жила. Если царь не позвал, и она бы зашла, если бы царь не проявил к ней благоволение, телохранители, которые стояли везде во дворце, они тут бы ее сразу убили. Сразу же. И вы это знаете. Помните, когда Версавия зашла к сыну своему Соломону, когда он сидел уже на царском троне? Мать, благодаря которой он сел на этот престол. И вот когда она зашла попросить за его брата, замолвить слово, она тут же упала на колени перед ним. Для нас это сложно представить, но там так написано. Как только она появилась на пороге, она упала на колени перед царем, перед своим сыном. И пока он не сказал ей подняться. Потому что это было все опасно очень. Так это же в еврейском народе, это в Божьем народе. А вот в этом языческом Есфирь на самом деле она очень рисковала жизнью. И вот там она приняла такое решение. И сказала, передала Мардохею, что я готова. Она же не сразу пришла к этому заключению. Она не сразу приняла такое решение. Она слышала об этом. Ей передавали новости оттуда, с народа, что происходит. И что ожидает ее народ. Она могла бы, может быть, и укрыться в царской спальне. Возможно. Ну, все предпосылки были к тому, что ее бы не погубили. Но вот просьба родственника ее, и она знала, что грозит ему и всему народу, и она приняла решение. Поэтому вот эта история в жизни и сфере показывает, что в жизни каждого из нас могут наступить такие моменты. Ну скажите, Есфирь могла подумать, что настанет такой момент, когда она будет, жизнь ее будет висеть на волоске? Она находилась в царских палатах. Она была царевна. Откуда она могла там подумать, что ей что-то грозит? Тем более, самая могущественная империя в то время. И вот она, жена царя. Да она себе там не ходила, она плыла по палатам, там, по территории дворца своего. Все перед ней падали. У нее куча было служанок. Все служили ей. Она была красавица. Она была любимая женщина царя. Ей абсолютно ничего не угрожало. Может быть, вот тоже вы сейчас сидите и думаете, ну, это библейская история. Это там великий человек. Царевна. Ну да, ну случилось там что-то, ну судьба какая-то. Да меня это никогда не коснется. Причем тут я? У меня не будет такой ситуации. Друзья мои, это неправда. У каждого из нас, у молодых, у старых, у любых людей наступает такой момент в жизни, когда вера наша испытывается. И испытывается надо бывает очень тяжело проходить эти испытания. Бывает очень неожиданно это происходит. Вы же знаете. Да, даже в нашем народе есть такая пословица. Там, где тонко, там и рвется. Вот, когда мы меньше всего ожидаем, может нагрянуть испытание. Я не сгущаю краски. Для Есфири все закончилось очень прекрасно. Очень чудесно все закончилось. Она великий победитель. Но нужно настроиться так, как она. Вот нужно быть вот таким человеком. Мы каждый день принимаем решения. И вот эти решения, которые мы с вами принимаем, они формируют нашу привычку жизни, они формируют наш характер. Поэтому сейчас, в начале этого 15-го года, я хочу оставить вам на память вот этот пример смелости такой тендитной жинкой. Вот такой красивой, такой изнеженной барышни. А пример ее очень красивый. Вот этой смелости я каждому из нас желаю. Потому что может наступить момент, еще раз повторяю, когда нам нужно будет проявить эту смелость. Даже с риском для жизни. Вот. Может такое случиться. Однозначно. Поэтому я бы хотел, чтобы вот этот пример смелости этой барышни мог подбодрить нас как-то, наставить нас на хорошую волну, вот, предстоящее время жизни, как мы будем проходить этот год, чтобы Господь дал нам этой мудрости. Потому что она могла тоже промолчать, она могла устраниться, просто вот сделать вид, что она ничего не слышит. Мардохей к ней не заходит, он передает там через слух. Она просто вот, ну не слышу, все там, себе хожу, занимаюсь своими делами. Государственная леди, у меня куча вопросов, которые надо решать. Может, она там оформляла в то время какой-то благотворительный фонд для помощи сиротам или беженцам. Откуда мы знаем? Я занимаюсь политическими вопросами государственной важности. И там какие-то вопросы, это еще как вилами по воде, это еще неизвестно, будет ли это. И вообще, при чем тут я? Или просто бы сказала, хорошо, молитесь, позовет царь, я скажу. Вот молитесь, Господь расположит его сердце, он меня позовет. Потому что уже почти месяц я с ним не вижу, хотя я его жена. А мы с ним не видимся. Непонятно, что с царем происходит. Или он там медитирует, сидит, думает, какие-то глобальные вопросы решает. Или он обиделся. Или вообще непонятно, что с царем происходит. Может, он меня уже разлюбил. У него там гарем такой, что мама не горюй. Откуда я знаю, что с ним происходит? Позовет, я пойду. И все, адекватный ответ. Нет. Она сказала, я пойду, я предприму инициативу, я зайду к нему. А вы молитесь, чтобы, по крайней мере, он дал шанс мне сказать ему слово. Чтобы он дал мне шанс поговорить с ним. Вы молитесь, Бог расположит его сердце. И вот эта смелость вот этой девушки, я желаю каждому из нас. Вот, у нас с вами впереди Новый год. Сегодня как раз такое время, наше время. Время необычное. Вы знаете, да? Я думаю, каждый из вас согласится. Все то, что произошло в Украине в 2014 году, многих из нас изменило коренным образом. Я не буду там говорить всех, я не знаю. Но я точно знаю, что многих изменило коренным образом. Украина такой уже не будет, как было раньше. Я личный свидетель. Вы знаете, как часто люди относились к нашей стране. И в буквальном, и в переносном смысле плевали на эту землю. Куча можно было услышать всяких разговоров. Та, что там та Украина? Сейчас многие люди изменили свое мнение. И мы не знаем, какой вызов нас ожидает в 2015 году. Мы не знаем, что происходит дальше. Откуда мы знаем, что будет? Мы молимся, чтобы Господь остановил агрессию, восстановился мир в нашей стране. Люди возвратились к своим занятиям. Но мы не знаем, что ожидает нас. Поэтому вот этот вопрос нашей смелости, нашего подвижничества, он сегодня как никогда актуален. Как никогда. Особенно это касается верующих людей. Вы знаете, что. Я буквально на днях получил письмо от Дугласа Лукаса. Это тот, который участвовал в открытии нашей церкви. Первый миссионер, который сюда приехал, и мы с ним организовали тогда малые группы по городу, две было малые группы, начали собираться в электромашины, и в кинотеатре «Украина», и в областной библиотеке, по домам собирались. И вот он мне написал, Женя, я получил письмо из Крыма, и там написано, что все церкви Крыма и юга Украины находятся в глубокой опасности. Если до 1 января не получат перерегистрацию, церкви закроют. Те, кто будет продолжать собираться, посадят в тюрьму. Это правда, что церкви христиан грозит такая опасность? Ну, кто-то ему написал. Я знаю, что в какой-то мере это касается церкви Крыма. Но опять же, оно не в таком там смысле. Это там есть некоторые церкви, которые, ну, независимые церкви, не входят ни в какие братства. И если они молодые церкви, я уже сейчас не помню, сколько лет, там, по-моему, меньше 15 лет, да, они должны быть перерегистрированы. А обычно они не получают регистрацию. Им обычно отвечают, там, ну, отписку такую дают там из Москвы. Вот. Во-первых, это все проходит только через Москву, так как Крым сейчас считается их территорией. Все документы должны быть направлены в Москву. И через какое-то время приходит письмо, что ваше заявление рассмотрено и не принято к производству. И все. Но это, я же говорю, касается некоторых церквей. Но если церкви входят в братства какие-то, а у нас братства все в Украине, они очень, ну, уже со стажем, ну, там, сотни лет, тем же баптистам, пятидесятникам, ну, пятидесятникам немножко меньше. Но все равно, это очень уже такие корифеи евангельского движения. И им ничего не грозит. Если они находятся в братстве, абсолютно никакой проблемы. Братство перерегистрируется, я в Сибири, братья открывают новые церкви. Омск. 17 церквей в городе. И они открывают следующие. Я говорю, а как вот, я слышал, что регистрация очень сложная. А зачем нам регистрироваться? У нас объединение баптистской церкви в Омске. Мы от объединения открываем церкви, и все. Объединение зарегистрировано. У нас ничего не грозит. Абсолютно. Мы вот открыли вот одну церковь. Сейчас вот планируем там в этом районе еще одну открыть. Мы в объединении. Нормально, по закону это все хорошо. Поэтому так и в Крым, и в Крыму. Те церкви, которые ходят в объединение, им ничего не грозит. Объединение перерегистрируется в российское братство. По-моему, уже они там подали документы. И им ничего не угрожает. Конечно, некоторым молодым церквам там вопрос. Но вот никто не знает, что может произойти с нами, с нашей ситуацией, в нашей местности. Мы не знаем. Это сокрыто от нас, но Бог знает. Поэтому нам каждому может понадобиться вот такая смелость, которая была у Есфири. А она сказала, даже если нужно будет погибнуть, я погибну. Вот этой смелости, вот этого я желаю, братья и сестры. Если наступит такой момент в вашей жизни, ну, в общем-то, да, может, даже не надо ждать этого момента. Просто вот может принять такое решение перед Господом. Господь, если ты пошлешь мне такие испытания, я поступлю, вот как поступила моя сестра Есфирь. Я сделаю это. И потом пройдут годы, вы сможете детям своим, внукам рассказывать. Я сделала это. Я сделал это, потому что так сделала Есфирь, потому что так говорит Слово Божие. Потому что просто есть вещи, ради которых несложно даже умирать. И вы знаете, мы с вами верующие не на ровном месте. Люди, которые до нас были верующие на этой территории, они принимали такие решения, как Есфирь. И это я отвечаю за это, за вот эти слова. Это правда. Времена были непростые. Я вам рассказывал за моих родителей. А были люди, мои родители в тюрьме не сидели. А мой отец посидел 10 лет. Только по одной причине. Потому что он был верующим человеком. 10 лет его сослали на Соловки, и вот 10 лет он там пробыл в ссылке. Работал на каком-то никелевом руднике. И рассказывал такие страсти нам, что мы просто дети вот слушали, мы и я, и просто удивлялись, как он остался живым. А он через каждое предложение говорил, слава Богу, Бог меня сохранил. И там история рассказывает, пришел какой-то летчик, майор, по обвинению. Оклеветали его, и он попал туда. Пробыл буквально несколько месяцев. И вот идет эта лента транспортерная, которая тянет эту руду. А дальше там дробилка, которая дробит эту руду, измельчает. И в какой-то определенный момент он подбегает, падает на эту ленту. И потом, говорит, мы отвернулись, потому что оттуда полетело. Вы сами понимаете, что полетело с дробилки. Просто куски мяса, и кости и кровь. Сильный человек, летчик, прошел войну. Это после войны было. Прошел войну. Говорит, ну, он с медалями, он с наградами. Но вы знаете, в то время никто на это не обращал внимания. Когда моего отца уволили с работы, сказали, что не может он получить пока работу, пока не отречется от веры. И вот когда потом его восстановили через суд, там, восстановили на работу. Директор, который его увольнял, он тоже военный. С батей моим там всегда там, обнимались, разговаривали, потому что батя мой на войне был, этот человек. Он был в морской пехоте человек, на параде с кортиком ходил, подполковник, директор завода. Но это пригласил когда-то, Павел Анисимович, не обижайся. Меня вызвали КГБ, ты не поверишь. Я неоднократно на войне смотрел смерти в глаза. И я не ощущал таких чувств, которые я ощущал перед этим сынком, который там сидит. Так он меня унижал, что я не мог ничего сделать. Прости. Я должен был подписать твой приказ о твоем увольнении. Я таких чувств не переживал на войне. Как меня, что со мной сделали вот там. Поэтому люди прошли и пережили непростые времена. Вера испытывалась. Они часто должны были принимать решения не просто там, в городе завалили Ленина, и я обиделся, не буду ходить в церковь. Да это детский лепет по сравнению с тем, что людям приходилось переживать. Вот просто вопрос стоял, жить или не жить. И людям нужно было принять решение. Ну, может, прийти домой и сказать, слышь, дорогая, ну давай мы будем тихо молиться. Давай мы будем, чтобы никто не знал, просто будем молиться, и все. Мы отрекаться от Бога не будем. Вот просто будем молиться, но в церковь ходить не будем. Можно было такое решение принять? Ну, конечно. Вот и какие сферы. Ну, просто я буду молиться, и там буду, ну, что я буду идти к царю? Позовет, я пойду. Нет, друзья мои, мы с вами не первые, не последние. И наши родители, которые переживали, они не были первыми и последними. Откуда они были вот такими людьми? Откуда? Что мотивировало их к этому? Мотивировали библейские истории. Вот те герои веры, о которых написано в 11 главе послания евреям. Вот те, которых весь мир не был достоин. А они скитались в мелотях, косьих кожах. Питались акридами, диким медом. Вот они, их мотивировали вот подвиги вот этих людей. Вот такие, как Есфирь. Поэтому принять такое решение, это очень соответствует библейской Библии, как в Библии написано. В этом году я буду жить так, чтобы быть настоящим христианином, чтобы так следовать за Господом, что если нужно даже жизнь свою посвятить, я готов это сделать. Это должно быть нашим внутренним духовным расположением. Я готов это сделать Христа ради. Пусть Господь нам поможет вот быть такими смелыми. Эта смелость всегда увенчается прекрасным успехом. Однозначно. Второе мое пожелание. Оно касается жизни царя Давида. Явно, Давид не обладал знатным родом. Вы помните, когда царь Саул через подставных людей предложил ему жениться на его дочери? Царь Саул, правда, был знаменитым человеком. Он был с богатой семьи, он был с очень знатной семьи. Он был очень красивый, статный. Вы помните, когда его избрали царем, да, там написано, что он был на голову выше всего народа. Он был с такой интеллигентной семьи. И потом у него родились сыновья и дочери. Его дочка одна была очень красивая. И он предложил Давиду, а Давид был колхозник. Он просто пастух. И Давид потом, когда ему там кто-то из людей передал, что царь хочет, чтобы взял ты его дочку себе в жены. Он сказал, вы что думаете, легко быть зятем царя? Такому, как я, бедному человеку. Я не из знатного рода, я простой человек. Те люди передают царю. Давид говорит такие слова, что он бедный и незнатный. А царь включил политические мотивы. Он хотел погубить этого человека. И именно благодаря своей дочери. И говорит, передайте царю. Царю ничего не нужно. Пусть принесет доказательство смерти 100 человек из филистимлян. Давид так подумал. А вы знаете, какой был Давид, а? Он мужик был такой, ему только дай повоевать. Он так прикинул, не понял. Филистимляне, враги, все время щемят его народ. А тут еще такой случай. Он собрал своих ребят, говорит, сходим на прогулку? Ну, давайте прогуляемся. Прогулялись и принесли 200 доказательств смерти врагов. И царю выложили. Царь говорит, хороший зять. Я даю за тебя мою дочку. А потом царь очень обиделся. И мы с вами читаем 18 главы, 9 стих. Первая книга царств, 18 глава, 9 стих. С того дня и потом дальше подозрительно смотрел Саул на Давида. Подозрительно смотрел, это только начало было. Вы знаете, что произошло потом? Дошло до того, что царь Саул сидел на престоле, а так как он был человек военный, он был главнокомандующий, возле него было оружие, и вот возле него стояло копье. И Давид, его приближенный человек, близкий к нему, сидел напротив него. В какой-то момент, по непонятной причине, движимый сатанинской силой, он хватает копье и бросает Давида. И делает так 3 раза.
Ну, не сразу, а через время, там, на следующий день, еще когда-то. Он конкретно хотел убить Давида. Несмотря ни на что, смотрите, что написано здесь в 18 главе. В одной главе три раза, 5 стих, 14 и 30. Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. Это 5. 14 стих. Давид во всех своих делах поступал благоразумно, и Господь был с ним. И 30. Давид с самого выхода на войну действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Вот три раза здесь, 5, 14 и 30 стихи. Именно вот в это критическое время у Давида был такой настрой. Он действовал благоразумно. Он был очень настроен позитивно на то, что вокруг него происходило. С одной стороны, царь, который его очень полюбил, превратился в самого яростного врага. Все вокруг как бы, ну, как бы тучи нашли в его жизни. Вот. Все, ничего не предвещало хорошего. Ну, вы понимаете. Если царь захотел убить человека, то у него же он понимал, что вопрос только времени. И посмотрите, послушайте, что делает Давид. Три раза летописец подсказывает нам, Давид действовал благоразумно. То есть он все время был позитивно настроен. Он все время понимал, что что бы там ни происходило, а я буду действовать так, как нравится Господу. И так и написано. И Бог был с ним. Вот этой такой позитивной настроенности я тоже желаю всем нам. И я в этом нуждаюсь, и каждый из нас. Что бы ни происходило, пусть все вокруг ополчатся возле нас, вокруг нас. Пусть люди желают нам зла. Пусть даже кто-то, может быть, вынашивает, ну, такой смертный приговор нам, может быть, там. Или вообще там не желает нам ничего хорошего. Со скрежетом зубным смотрит на нас. Нас не должно ничего смущать. Вот конкретный человек. Во всех ситуациях он смотрел на жизнь легко. Он смотрел с доверием Богу и действовал благоразумно. И Бог был с ним. Что бы ни происходило, он был настроен на то, чтобы угождать Богу. Он всегда так действовал. Вот всегда он, когда проверял, что ему нужно предпринять какие-то действия, он делал так, чтобы Бог был с ним. Вот это единственное было его желанием. Служить человеку, который тебе желает смерти, который ходит и вынашивает, как бы тебе погубить, а он в этой команде служит с полной преданностью, с осознанием того, что он служит не царю Давиду, Саулу, он служит живому Богу. И Бог был с ним. Помните даже ту ситуацию, когда по своей глупости он навлек на себя гнев Божий. Это не просто царский гнев. Даже гнев Божий он навлек. Но и тогда оптимизм его не пошатнулся. Это вторая книга царств, 12 глава 14 стиха. Там история эта описана. Я сейчас ее прочитаю, она очень интересная. Вторая книга царств, 12 глава 14 стиха. Пророк пришел к Давиду и объявляет ему приговор Божий. «Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить имя Господне, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел пророк Нафан в дом свой. И поразил Господь младенца, дитя, которое родила Версавия Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но не хотел ни есть, ни пить. На седьмой день дитя умерло. Слуги Давида боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали царя, но он не слушал голоса нашего. Как же мы можем сказать ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою. И понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И они сказали, умерла. Тогда Давид встал с земли, умылся, помазался елеем, переменил одежды свои. И пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы ему подали хлеба, и он поел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид, послушайте, братья и сестры, слова Давида: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал», вот на эту мысль его я хотел бы обратить наше с вами внимание, «я подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Вот эта фраза, пусть она звучит в нашем сердце, в нашем разуме. «Кто знает, не помилует ли меня Господь?» Давид вполне ясно осознал, что он великий грешник. Эти слова – это же не просто слова гордого, нераскаянного сердца царского. Нет. Давид после этого уже был другим человеком. Он понял, что он натворил. До этого глаза его были закрыты как-то, вот, опьяненный властью, победами, опьяненный грехом. Он вступил на путь, где Бога не было. И вот когда Господь его остановил вот таким образом, вот там, когда он лежал на земле, плакал и постился, Господь показал ему, что он за человек и куда он ведет или может привести свой народ избранный. Он понял, он раскаялся, и прозвучали вот эти слова: «Кто знает, может быть, помилует меня Господь. Может быть, Господь явит мне милость свою». Вот с таким чувством он поднялся и пошел в храм, и молился, и потом кушал. Оптимисты, вот такие, как Давид, они всегда надеются на милость Божию. Иногда люди могут сказать: «Тебе нет прощения. Все. На этом конец». Но не так Давид. У верующего человека всегда есть надежда, потому что мы знаем, что нет никого, который так любит прощать кающихся, как Господь. Никого. Люди могут прощать, прощать. Потом наступает такой момент, сказали: «Ну все, больше прощать не буду». Случается такое в нашей жизни? Случается. Но не такой Господь. Давид знал Бога, поэтому у него и этот возглас вот вырвался из его груди. «Кто знает, не помилует ли меня Господь?» Братья и сестры, когда мы с вами покинем этот зал, пожалуйста, посмотрите вокруг себя, там, где вы живете, там, где вы вращаетесь, может быть, в своих семьях, завтра на работе, когда вы будете, там, где вы учитесь, вот в вашем окружении. Кто-то, может, очень нуждается вот в вашем оптимизме. Обратите внимание, сколько вокруг нас живут людей, у которых и доли оптимизма нет. Даже верующие люди, они видят все только плохое. Я как-то какое-то время назад общался с одним братом, и он тоже, ну как бы я давно такого не слышал. Мы когда встречаемся в пятой комнате, вот со служителями, вот я знаю всех, люди, которые ходят в церковь стабильно, вот особенно участвуют в молитвенной жизни церкви, у них всегда есть доля оптимизма, это факт, я это замечал. Вот я же общаюсь, и как бы я слышу, всегда люди как-то: «Да, дружись, мы там что-то говорим, там эмоции захлестывают нас по поводу там решений Путина, которые он принимает, по поводу этих беспредела, которые творится». Но все равно вот в молитве, в общении, в чтении слова, все равно как-то Бог Духом Святым как-то посылает умиротворение в сердце. И вот мы с братом разговариваем, я уже такого давно не слышал. А он так первое, что он сказал, говорит: «В этой стране нету никакой перспективы, линять отсюда надо». Я так: «Вау!» Ну, как бы я давно уже такого не слышал, как бы там. Вот мы собирались в ТХИ. Когда это было? 8-го, да? 8-го утром. И вот там пасторы церквей, там сотрудники ТХИ. Ну, там не звучало, что перспективы в этой стране нет, и давайте линять. Там как-то все время звучало: брат, сестра, давайте еще подумаем, давайте будем молиться, давайте посмотрим, в каком направлении Господь хочет вести нашу школу богословскую. Вот что Господь хочет сделать, чтобы мы сделали, чтобы имя Божие прославилось. Ну так, Серега, да? Все время это звучала мысль. Знаете, когда вот общаешься в этой атмосфере, как-то всегда тебя увлекает это, что у нас Господь открывает двери, Господь дает нам хороший шанс. Господь среди всего этого горя, там, которое есть в нашей стране, вот это, казалось бы, безысходности, у Господа всегда есть светлый путь, у Господа всегда есть перспектива, Он куда-то влечет нас. И когда слышишь это, ну, представь, целый день собирались, молились мы там, беседовали, там много молитвы было. Конкретно там, ну, больше часа, наверное, вначале мы пребывали в молитве, там молились, там пили чай, там общались, снова молились. И когда слышишь, что, братья, давайте еще подумаем, вот давайте еще посмотрим, куда Господь нас влечет, что мы должны делать, как мы должны сейчас планировать нашу работу, куда мы должны быть направлены, на кого обратить внимание, молодежь, дети, подростки. И тут слышишь, в этой стране никакой перспективы. Отсюда надо линять. Ну, как-то оно неожиданно как-то. Знаете, как удар такой в нос. Бам! Бам! Подождите, стоп! Как это? И приходится после этого размышлять. Вот конкретно, знаете, такой, как бы, как удар, он заставляет задуматься. Братья и сестры, если мы с вами будем рассматривать себя как миссионеры в этой стране, Господь нас поместил здесь, чтобы послужить этим людям, у которых пессимизм, у которых нет ничего светлого в глазах, у которых только горе, безысходность, и просто они по жизни идут вот так вот. Друг, раз едешь на машине, через там, где нет перехода пешеходного, просто вот здесь, вот на просто вот по люди идут и никуда не смотрят. Тормозишь, думаешь, люди дорогие, неужели так уже в вашей жизни все плохо? Ну, я понимаю, еще на пешеходном переходе. И вы же тоже видели. Все равно многие люди даже выглядывают еще из-за машины, потому что некоторые же носятся, просто ужас. На пешеходном переходе стараются быть осторожными. А это просто вот. Идут по улице. Никакого внимания. Просто. Голова вниз. Никакой искорки в глазах. Полная безысходность. И таких людей вокруг нас с вами полно. Мы с вами дети Авраама по вере. Мы с вами те, которые Господь нас зажег, в нас этот огонек, который показал нам Господь перспективу. И Он нас влечет. В любых обстоятельствах Господь благ. Он милостив. Он милует. Даже вот в этой ситуации, которую мы с вами видим, разве Господь не милостив к нашей стране? Господь посылает урожай. Господь посылает дожди ранние и поздние. Вот в этом Господь послал и снег, и мороз. Все, что нужно, вот как бы, ну необычно. Господь обо всем заботится. Даже те же солдаты, вот, которые вчера посещали, приехали дети, я говорю, ну как там? Нормально. Смотрим, там приехали, вот, ну, сейчас выгружаем, смотрим, а у них целый такой банановый ящик, апельсин или мандарин, там что-то, фрукты. Кто-то подвез их. Это же не значит, что у них каждый день там это есть. Но на праздники кто-то подзывается. Находятся добрые люди, которые привозят им. И хлопцы ничего улыбаются. Даже просто, вот моя внучка поехала туда, мужик там такого моего возраста, 60 лет, схватил ее на руку и прижал, она уже испугалась. А он прижал ее и заплакал, говорит, у меня внучка дома такая, я ее сколько не видел. И обнял эту девочку Юлю и прижал к себе, стоит и плачет. Даже это, ну для него это радость была. Он, знаете, как свою внучку вроде подержал на руках. Все равно есть что-то светлое у людей. А есть люди, у которых, ну так кажется, что вроде никакой перспективы. Они в Бога не верят. Они не верят в Иисуса Христа. Они не знают, что есть светлое что-то, что есть что-то хорошее. Они не знают, что историю делает Всеблагой Бог. Не верят в это и не хотят поверить. Пока. Поэтому, когда мы с вами выйдем из этого зала, впереди у нас с вами 15-й год, братья и сестры, пожалуйста, потрудитесь. Может быть, кто-то обратит внимание на ваши слова. Может, кто-то заметит свет в ваших глазах. Обратит на это внимание, скажет, а что ты сияешь? И вы расскажете ему, чего вы сияете. Потому что вы оптимист, как царь Давид, например. Это очень важно нам с вами сейчас, вот в это время, среди всего этого хаоса, среди всего этого, что люди вот выбрали сами правительство, сейчас, ну, в основном все говорят, да, мы сделали плохой выбор, мы опять не тех выбрали. И так будет всегда. Другого не будет, братья и сестры. Бог поставлял в своем народе помазанников своих, и они пороли бока каждый день. Даже самые благородные из них к концу жизни некоторые становились гордыми, чванливыми и непослушными Богу. Конкретно. Божьи цари вот эти, помазанники. Бог всегда показывал, что мы все грешные люди. И каждый из нас в каждое мгновение жизни нуждается в милости Божьей. Потому так царь Давид, друг по сердцу Божьему, сказал, не помилует ли меня Господь? И Бог его помиловал, вы знаете. Бог помиловал. И потом Бог сказал, что ты не умрешь. Бог прощает тебя. Наказал Господь. Тебе больно, но Бог прощает и дарит тебе милость. У тебя еще есть шанс. Поэтому пусть Господь каждого из нас благословит. И мы поможем этим людям, которые вокруг нас, увидеть свет Христов. Вот это свет Рождества, который мы с вами отмечаем. Приход Иисуса Господа в этот мир грешный. Пусть это переполняет нас с вами. Прежде всего, чтобы нас переполняло. Если мы не наполнены, мы не можем с кем-то поделиться. И вот эта переполненность пусть перельется на другие истосковавшиеся какие-то там утружденные души, которые без перспективы, которые проживают в пессимизме. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, быть вот на самом деле его свидетелями, свидетелями дивной такой славной Божьей благодати и любви. Аминь.